Никакой воды. И никакой пены. Вся соль.
О главных событиях к этому часу расскажем в ближайшие минуты. В студии Диана Кабракова, Елена Глещинская. Дистанционно с нами Кирилл Бакеев. Всем здравствуйте, коллеги, приветствую.
Добрый день.
Здравствуйте.
Кирилл, как Алиса?
Алиса прекрасна, она в другой комнате мешается очень.
И хорошо, надо сказать, что Алисы не коснутся меры, о которых рассказал нам буквально вот в эти минуты Сергей Собянин.
С минуты на минуту.
Да, мэр Москвы. И, собственно, мы вам тоже это все ретранслируем. Москва на паузе. Временно прекращено предоставление гражданам услуг, требующих личного присутствия человека, включая парикмахерские. Ну и дальше давайте по списку. Кирилл, я вот скажу, что еще москвичам рекомендовано воздержаться от посещения религиозных объектов. Но это тоже тут, мне кажется, такая половинчатая новость, потому что ранее уже ряд таких религиозных объектов приняли ограничительные меры, и это вот все в продолжение.
Да, все верно, но, собственно, как и с любыми историями, которые касаются эпидемии коронавируса, лучше все-таки ждать непосредственно указов и законов и прочих нормативных актов, которые будут регулировать нашу с вами жизнь. А в случае с Москвой и ограничением там, перемещений, посещений и прочего, я, насколько понимаю, мэр Москвы Сергей Собянин должен подписать этот указ вот уже сегодня или там с минуты на минуту, и уже исходя из него будет понятно, что точно закрыто, как это будет закрыто, как это будет работать и тому подобное. До сегодняшнего дня ранее Сергей Собянин давал интервью, значит, столичному телевидению, где и рассказывал, ну, как бы анонсировал тогда еще, что во время вот этой выходной недели, которая объявлена следующая неделя, будет прекращена работа заведения общественного питания, кроме тех, которых ты уже назвала, да, которые работают на вынос, также крупных торговых центров, центральных парков, кафе и много-много-много всего остального. Вот. Но тогда он обо всем этом говорил из серии «Вряд ли должны функционировать эти места общественного пользования в такие времена». Вот. Опять же, посмотрим на сам указ, когда он появится, и будем четко понимать, что же на деле это будет для нас с вами означать.
Но вот, ты, кстати, прав, да. Потому что письменно зафиксированное, оно, возможно, даст большее понимание людям, которые теперь должны поменять свой формат работы. Я о бизнесе, даже о тех же парикмахерских и спа-салонах говорю, потому что, например, пытались как-то проанализировать обращение Владимира Путина, и не по всем пунктам было понятно, как это будет работать. Более того, некоторые комментарии Путина, они, ну, извините, в какой-то степени даже противоречивы речь ли, например, тому, что было ранее сказано Собяниным. И вот здесь, конечно,
да,
ты прав, указ
верно.
Важен.
И к Владимиру Путину мы тоже вернемся. Там тоже есть много вопросов, которые требуют непосредственно нормативного прояснения. Пока же мы имеем только даже вот там только стенограмму этого самого выступления, из которой на самом-то деле мало что понятно. Но поскольку, опять же, меры анонсированы, но как они будут встраиваться в действующее наше естество, не очень понятно. Поэтому там тоже. Ну, об этом чуть позже. По поводу, собственно, религиозных организаций, церквей и прочих религиозных действий, там действительно со следующей недели в Москве тоже будет ограничено посещение всех церквей, мечетей и других религиозных учреждений, но здесь надо сказать, что эти религиозные учреждения в, скажем так, инициативном порядке заранее и загодя старались перевести, если это можно, довольно грубо и коверканно будет сказано, но тем не менее перевести, в общем, людей, которые их посещают, на разнообразные удаленные мероприятия. То есть, чтобы люди не приходили в эти места, не подвергали опасности себя и, собственно, других. Вот. И у нас есть комментарий первого заместителя председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман Российской Федерации Рушана Абясова. Вот как они работают в действующих условиях.
Мы уже закрыли наши мечети. С прошлой пятницы, 18 марта, у нас был объявлен карантин, и мы закрыли наши мечети на коллективные пятничные молитвы. Уже прошлую пятницу мы не совершали в мечетях коллективные молитвы. И, безусловно, сейчас это продолжается. и призываем наших верующих оставаться дома. Молитвы дома совершаются. Мы единственное, каждую пятницу, сейчас используя новые технологии, новые возможности, проводим то, что мы называем онлайн-проповедь.
Технологии дошли до всех.
Технологии дошли до всех, да, судя по, вот во всяком случае, беглому взгляду на те публикации, которые есть в РПЦ, вроде бы централизованно пока еще ничего не закрывают и не очень понимают, что происходит, вот, но я думаю, в ближайшие часы это изменится. А по поводу дистанционных богослужений, помнится, еще были истории с католической церковью в Италии, где и священники, значит, по там, той фотографии, значит, своих прихожан, выставляли вот на местах скамеек, где они должны сидеть, пытались там разнообразные онлайн-мероприятия проводить, да, то есть выходить, делать какие-то групповые чаты и тому подобное. Это, с одной стороны, нам всем кажется несколько странно, потому что мы религию, неважно какую конфессию, воспринимаем как нечто такое старое, идущее сквозь века и современным технологиям не подверженное, но вот условия как бы требуют, при этом у людей потребности в вере есть, особенно сейчас. Вот.
Мне лично добавить по этому поводу нечего. Мне кажется, что ты все сказал содержательно и емко все озвучил. Я только приведу данные оперштаба, которые у нас есть как раз на текущий момент. Они приводят последнюю информацию по случаям заболевания коронавируса. Итак, в Москве зарегистрировано 136 случаев коронавирусной инфекции за минувшие сутки. Всего же по России подтверждено 182 случая коронавирусной инфекции в 18 регионах. Если еще больше обобщать, то за весь период зарегистрировано 840 случаев коронавирусной инфекции в 56 регионах России. Это все информация оперативного штаба по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
Вот. А вчера было 500 с чем-то, если я ничего не путаю.
Да, к сожалению, цифры растут, а меры ограничительные продолжают вводиться. Об этом далее.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Небо закрыто. Россия остановит авиасообщение с другими странами. Кабинет министров поручил Росавиации полностью прекратить регулярные и чартерные рейсы. Исключение сделано только для тех рейсов, которые вывозят россиян на родину.
Да, кроме этого, еще премьер-министр России Михаил Мишустин поставил задачу до 30 марта сформировать график вывоза россиян из-за рубежа самолетами Министерства обороны, Аэрофлота, а также авиакомпании «Россия». И правительство поручило Министерству транспорта и Росавиации организовать с 26 марта досмотр всех граждан, которые прибывают из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, собственно, в аэропортах.
А до этого то, о чем я говорила еще какое-то время назад, что всех тех, кто прилетает из стран со случаями COVID-19, их надо проверять вот сразу прям в аэропорте.
Не отпускать.
Ну, видимо, тогда эти меры боялись вводить.
Я имею в виду, что не просто выпускать из аэропорта, чтобы они ехали куда угодно, хотя бы знать, куда они передвигаются.
На самоизоляцию, понятное дело, домой.
Да, и знать точно, кто это и куда он едет в данный момент.
Я согласна, да.
Опять же, ну вот здесь мы входим в то опасное состояние, то есть когда можно сказать, что меры, которые принимаются, недостаточные, а сейчас, когда они принимаются, они слишком жесткие. Наверное, я не знаю, чем руководствовалось правительство Российской Федерации, почему вот эта мера не была введена там не с 26 марта, допустим, я не знаю, там, а с 1 марта или ранее, или как-то еще. Может быть, боялись там больших очередей в аэропортах, может быть, чего-то еще. Здесь как бы определенная критика в сторону правительства справедливо, потому что по большей части на начало, когда регистрировали случаи заболевания коронавирусом в России, это были так называемые привозные случаи. То есть не внутри страны, а вот те самые посетители и перемещающиеся благодаря аэропортам и прочим средствам транспорта граждане России, в том числе других государств.
Ну, то есть, логике, надо было еще 2 месяца назад проверять этих пассажиров, прилетающих.
Много много чего надо было. Сейчас мы имеем то, что имеем, и если эта мера принята, уже хорошо. Наверное, можно было это делать раньше, но раньше можно было делать много чего. По данным, по поводу, собственно, тех людей, которые находятся сейчас за границей, тех россиян, которые сейчас находятся за границей, судя по той информации, которую на 25 марта предоставляла Ассоциация туроператоров Российской Федерации, за рубежом сейчас около 45 тысяч туристов из России. Но перед тем, как, собственно, поговорить о тех наших гражданах, которые находятся за рубежом, и о том, какая их дальнейшая судьба ждет, и успеют ли они попасть в эти самые списки и, собственно, вернуться в Россию, предлагаю послушать генерального директора Ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации Виктора Горбачева на предмет того, что же ждет, в принципе, авиаотрасль в ближайшее время.
На сегодняшний день, по грубым подсчетам, авиакомпании потеряют, ну, пределах, наверное, 150 миллиардов рублей. А вся гражданская авиация потеряет больше 200 с лишним, 250, наверное, миллиардов. Потому что ведь же не только авиакомпании страдают. Страдают аэропорты, да, которые не обслуживают воздушные суда. Они же стоят. Страдают управление воздушным движением, потому что не летают самолеты, и деньги откуда получать. Они от полетов же тоже получают. Так что тут очень многие теряют, и говорить только об авиакомпаниях, я считаю, совершенно неправильно. Надо говорить об отрасли. Уж теряют все.
Но на самом деле этому прям отдельный час можно посвятить разбор, потому что мне кажется, что коронавирус сейчас очень резко снизит конкуренцию между авиакомпаниями, потому что авиакомпании, во-первых, начнут банкротиться, наверное, для кого-то это реальная неизбежность, но и потом...
Да, во-первых,
правда,
станет меньше, скорее всего.
О чем и речь, да, ну и сложно отрицать слова Виктора Горбачева, что простаивают аэропорты и то, что в этих аэропортах находится, там, начиная от магазинов, заканчивая там предоставлением каких-то услуг, общепитов там и прочего, и прочего. Но вот по поводу того,
с другой стороны, да, может быть, наконец-то кофе будет стоить в аэропорте не 600 рублей, а 300 или менее, как, собственно, по всей остальной Москве. И я думаю, по-моему, такая же ситуация и в других российских городах, что продукты питания в аэропортах значительно дороже, чем они есть в городе.
Да, не но знаю, на кофе да. Не за 600 рублей, а за 300 ты можешь рассчитывать на такое в самую последнюю очередь. Вот
ну, а теперь уже на следующей неделе вообще не смогу рассчитывать, так что давай так. Придется варить самому.
Ну ладно, на самом деле некоторые россияне рассчитывают вернуться домой, и здесь расскажи нам по поводу цифр, сколько обращений поступило, вообще насколько это масштабная проблема сейчас.
Да, сейчас идет формирование списков россиян, которым нужна помощь для возвращения из-за рубежа в, собственно, связи с коронавирусом. Формированием этих списков занимается Министерство иностранных дел, а конкретно отдел Департамента ситуационно-кризисного центра внешнеполитического ведомства, кое возглавляет Николай Александров. Он периодически появляется в соцсетях и в репортажах средств массовой информации, где рассказывает о том, сколько поступает обращений, как они поступают и откуда они поступают. Вот из последнего уже более 5000 обращений на вывоз граждан из других стран поступило, и также география довольно широкая, то есть, например, из Египта там тысячи, из Европы единицы, из Азии тоже кто-то есть. Но надо понимать, что сегодня, 26 марта, в 14 по московскому времени формирование этих списков заканчивается, то есть по-хорошему, кто не успел, тот опоздал. Поэтому если среди наших слушателей кто-то еще остался, кто находится сейчас за рубежом, но при этом не подался на списке, ну, то есть имеет желание и необходимость вернуться в Россию, то есть делайте это как можно быстрее, потому что потом, в общем, будете на...
А потом неизвестно, что будет. Потом вы просто будете переживать карантин, видимо, в какой-то стране, а как вы его будете переживать, это вообще большой вопрос.
Да, поэтому Министерство иностранных дел и центрально, и через свои консульские отделы просят всех поторапливаться, передавать данные. На сайте Министерства иностранных дел все четко написано. Если вас интересуют какие-то детали, туда вас всех отправляю, если, опять же, среди наших слушателей присутствуют такие люди. Поэтому поторопитесь. О том, как вообще сейчас выглядит ситуация, нам рассказал член Президиума Альянса туристических агентств России Александр Макарчан.
события, которые сейчас происходят, они положат конец самостоятельному туризму. Потому что явно намекает уже и президент, и все госорганы, что есть организованные туристы, а есть неорганизованные туристы. Организованные туристы вывезены на 95%. А неорганизованные, те, которые сами покупали на иностранных сайтах, у иностранных авиакомпаний покупали авиабилеты. Вы же понимаете, Аэрофлот не летает, например, в Перу или на Филиппины. А наши люди застряли и в Перу, и на Филиппинах, и больше того, в Южной Африке. А сейчас они, естественно, просят российские компании, чтобы их вывезли. Понятно, что у нас государство социальное, и никто этих людей не бросит. Поэтому на будущее я прошу всех наших граждан очень внимательно отнестись к приобретению вот таких самостоятельных поездок.
Но тоже приобретение, самостоятельное приобретение поездок и самостоятельные поездки как таковые на сейчас, на ближайшее время какое-то, да, но вообще, если посмотреть по разным направлениям, это бывает гораздо дешевле, чем покупать пакетные туры. Понятное дело, что есть и обратная история, когда в некоторые страны, наоборот, пакетом выгоднее купить. Но вообще в самостоятельном туризме, мне кажется,
тут дело не только в выгодности или дешевле будет это, дешевле или нет, а просто это другой вид туризма, который... Ну, кому-то такой подходит, здесь, да, кому-то другой.
Я с вами соглашусь, это просто один из видов туризма, который люди выбирают себе, исходя там своих потребностей и прочее. Скорее всего, этот вид не умрет, даже если коронавирус будет продолжать бушевать. Другой вопрос в том, что довольно много россиян, судя по всему, кстати, это не только для россиян характерно, для многих, брали и отправлялись в разнообразные заграничные командировки, когда уже было понятно, не командировки, а туры, когда уже было понятно, что
ничего
хорошего не светит, да, и лучше потерять деньги, даже очень большие, чем застрять вот где-нибудь, как говорит Александр Макарчан, где-нибудь на Филиппинах. Mm-hmm. Наверное, там на Филиппинах неплохо, но все-таки надо понимать, что не в нынешних условиях там неплохо. Вот.
Но по своему опыту я могу тебе сказать, что если вдруг на Филиппинах вводятся какие-то ограничения, то это не самая приятная история, и то, что рядом море, белоснежные пляжи, никакого оптимизма не вселяет, потому что ты все равно сидишь в каком-нибудь закрытом помещении в четырех стенах. Хорошо, следим за этой ситуацией, будем информировать по мере поступления информации. Сейчас короткий инструктаж по коронавирусу, и дальше еще разберем некоторые меры, которые в ближайшем будущем будут реализованы.
Коронавирус. Без паники.
Период самоизоляции – самое подходящее время избавиться от вредных привычек. Частое прикладывание рук к губам во время курения не прибавит вам здоровья. А употребление алкоголя, как известно, не поможет защититься ни от каких вирусов. Зато вы приятно удивитесь оставшейся на счету сумме, сэкономленной на сигаретах. Будьте здоровы!
Вся соль.
Плата за пандемию. В России введут новый налог на банковские вклады и ценные бумаги, если их сумма превышает 1 миллион рублей. Такую меру предложил президент страны Владимир Путин. И, по его словам, налог составит 13%, и взимать его будут не с самих денег на счете, а с дохода, который получает держатель в виде процента по вкладу.
Да, но опять же, мы здесь возвращаемся к аналогии с ситуацией в Москве. Как это все будет выглядеть на практике, пока не ясно, поскольку, опять же, бытие наше определяется не посланиями президента или мэра Москвы, а конкретными законами и корректировками уже существующего законодательства в нашей
сфере. Налогового законодательства.
Это налоговое законодательство, да, совершенно верно, потому что сейчас такой налог не на доход с процентов по вкладам не предусмотрен. То есть, видимо, придется менять закон. Здесь, наверное, можно посочувствовать депутатам Государственной Думы, которые ни на какие выходные отправляться не будут, потому что им со всем этим придется иметь дело, принимать, устраивать разнообразные чтения законов и законопроектов и соотносить это все с действующим законодательством. Вот. А по поводу, собственно, вкладов. Исходя из вот той аналитики, которую предоставляют средства массовой информации, сейчас средняя ставка по рублевым вкладам около 5%. После введения налога уменьшится она до 4,35, и там были расчеты некоторые, допустим, с вклада в 1 миллион при ставке в 5%, нужно будет отдать государству примерно 6500 рублей при условии того, что доход за год, да, вот, составит 43 тысячи рублей. Вот. А по поводу того, сколько государство на этом денег соберет, довольно немало. Опять же, судя по подсчетам, 111 миллиардов рублей. И эти деньги, собственно, как и говорил Владимир Путин, пойдут на вот эти разнообразные мероприятия по поддержке населения, и не только населения, но и бизнеса малого и среднего в нынешних условиях. Вот. По поводу, собственно, самих вкладов и кого это коснется, опять же, сейчас общий объем вкладов, исходя из статистики открытой, в России примерно 31 триллион рублей, а вкладов на сумму в 1 миллион превышает 55% из них. И вот тут кроется как бы основная сложность этого самого предложения, потому что Владимир Путин говорил, что мера затронет менее 1% населения, но может оно и так, но, как видите, затронет она больше половины всех самих вкладчиков. Но, опять же, судя по статистике, большая часть россиян имеет в среднем на счетах 170-175 тысяч рублей. Опять же говорю, это средняя температура по больнице, не значит, что у всех из нас так, даже такая сумма есть на счетах. По поводу этой меры и как к ней следует относиться, мы узнали мнение экономиста и доктора экономических наук Павла Медведева. Давайте послушаем.
Вкладчиков, которые имеют в сумме, во всяком случае, больше миллиона, довольно много. Вот призываю, если не отменят налог, смириться с этим. Ну, а если отменят, то это большое счастье. Но не пытаться разместить свои деньги где-нибудь, кроме банков. Вот если у вас в банке меньше 1 400 000, вам гарантирован возврат, вот что бы ни произошло, даже если вирус этот самый бушуется. 15 лет закон о страховании вкладов работает как часы. Вот призываю не пытаться заработать больше, чем те проценты, которые предлагает банк. В любом случае, будет процент или нет. А большое начальство призываю пересмотреть этот вопрос, посоветовавшись со специалистами Центрального банка, которые прекрасно это дело понимают.
Я не очень поняла, Павел Медведев опасается, что сейчас какие-то россияне начнут забирать свои вклады или что?
Ну, возможно,
нет,
так.
Нет, Павел Медведев опасается... Да, он опасается того, что сейчас доходность по вкладам в России весьма неплоха. И люди, собственно, во-первых, весьма неплоха, во-вторых, безрисковая. И учитывая, что вот этот закон о страховании вкладов, там до 1 400 000 с чем-то, по-моему, тысяч, что бы ни случилось, государство вам эти деньги вернет. Вот. И в условиях того, что вводится новый налог, люди будут пытаться как-то разнообразить свои доходы и будут пытаться вкладывать деньги в другие финансовые инструменты, что может выйти им боком и, возможно, потери всех денег. Поэтому, собственно, он призывает к тому, чтобы панике не поддаваться, никуда не пытаться перемещать свои средства и не пытаться играть с теми инструментами, с которыми вы не умеете. А так они у вас лежат спокойно на депозите, и пользуйтесь вы им там, по мере необходимости.
Ну, то есть это успокоение для, возможно, людей, которые копили-копили вот этот 1 400 000, потом вышел указ о налоге 13%, и теперь люди, опасаясь, что ничего не заработают, им говорят, что лучше заплатить 13%, чем что-то придумывать с какими-то новыми схемами.
Да, все верно, и понять, что 13% будут взиматься, собственно, не с суммы, которая находится
не
на складе,
миллиона,
а с тех процентов, да, не с миллиона, а с тех процентов, которые ежегодно банком, которые банком начисляются. Еще одна проблема, которая пока не очень ясна, но, видимо, она будет прояснена, когда появится текст законопроекта, это люди, у которых вкладов много или несколько, особенно несколько миллионных вкладов. Надо понимать, что такие тоже есть. И коснется ли их это, и как этот налог коснется их конкретно? То есть будут ли у них с одного счета взимать налог или со всех счетов взимать налог? Будет ли там какой-то взаимозачет или не будет взаимозачет? Это тоже мера не очень продуманная. Еще надо сказать, что на первой части была история с тем, что все-таки ждет, ну, то есть откуда будут браться эти деньги? Они будут браться с процентов по налогам или Или это будет, если доходность процентов превышает 1 миллион, то вот с него будут браться налоги. Но сейчас, я так понимаю, с этим все прояснено. Налог будет браться с процента, который начисляется на счет, если там больше 1 миллиона рублей. Не знаю, успеем ли мы еще послушать еще одно мнение главного экономиста Альфа-банка. Вот тогда мы заинтригуем слушателей и вернемся к нему уже после перерыва.
Да, и после перерыва у нас еще одна новость, коротко мы о ней расскажем, что сегодня политический юбилей у президента России Владимира Путина, 20 лет с тех пор, как соотечественники впервые выбрали его на главный государственный пост, ну и как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в четверг, 26 марта, глава государства проведет в Москве встречу с предпринимателями ряда российских городов, и крайне важным обещает стать еще один пункт в рабочем распорядке Путина. Он примет участие в экстренном саммите «Большой двадцатки». Из этого саммита мы ждем, без преувеличения, позитивных новостей. Елена Глещинская, Кирилл Бакеев. Это «Вся соль».
«Вся соль».